В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! В Петербурге 8 часов 10 минут. В аппаратной звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона ведущая Галина Пискун. Сегодня понедельник, 22 апреля. 22 апреля 1832 года император Николай I указом учредил Российское министерство иностранных дел. Ныне это одно из важнейших ведомств нашей страны. Министерство занимает одну из семи знаменитых высоток в Москве, которая является памятником культурного наследия. Высота здания составляет 172 метра. Теперь что нас ждет в третьей части нашей программы? Это рубрики «Как это по-русски», сюжеты наших корреспондентов, а также история песни.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На западе плюс 6, плюс 11 градусов, на востоке до плюс 17. Утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. В Петербурге днем также обещают дожди и плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 4 градуса. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-восточный, порывами до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 88%. В эти минуты в Петербурге плюс 4.
Ветер тучи, как коней, подстегивал. Дождь, что шел стеной, то моросил. Мокрыми поблескивая стеклами, дом знакомый без тебя грустит. И на небо я смотрю унылое, и на сердце стало вдруг легко. Разгоняя непогоду крыльями, ласточки летают высоко. Если верить ласточкам, завтра будет ласковым. Заиграют красками небо и земля. Если верить ласточкам, завтра станет праздником. Если верить ласточкам, и поверю я. В нашей жизни может быть безоблачно, и ненастье налетит порой. И разлука сдавит сердце обручем, от размолвки глупой и пустой. Ты окошко распахни закрытое, в дом вернись, что так тебе знаком. Разгоняя непогоду крыльями, ласточки летают высоко. Если верить ласточкам, завтра будет ласковым. Заиграют красками небо и земля. Если верить ласточкам, завтра станет праздником. Если верить ласточкам, и поверю я. Окошко распахни закрытое, в дом вернись, что так тебе знаком. Облачки летают высоко. Если верить ласточкам, завтра будет ласковым. Заиграют красками небо и земля. Если верить ласточкам, завтра станет праздником. Если верить ласточкам, поверю я. Если верить ласточкам, завтра будет ласковым. Заиграют красками небо и земля. Если верить ласточкам, завтра станет праздником. Если верить ласточкам, и поверю я.
«Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
На днях в Петербурге обсудили идею создания новых зеленых зон, а также цветочное оформление города. Кроме того, власти подтвердили, что готовы порадовать горожан новыми садами. Где именно они появятся и какие перспективы в области озеленения ждут северную столицу, узнала Ольга Добышева.
Чиновники Смольного рассказали, каким будет цветочное оформление города на Неве в весенне-летний период, где создадут новые зеленые зоны, каким образом они планируют формировать комфортную городскую среду в ближайшее время, а также отчитались за текущую уборку города после зимы. Уже совсем скоро садовники украсят северную столицу цветочными клумбами, а в трех районах города в этом сезоне появятся сады-трансформеры, рассказал председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Понеделко.
Ежегодно увеличивается финансирование на создание прекрасных цветников, уличного озеленения. Если в прошлом году было 4,7 миллиарда, то в этом году выделено 5 миллиардов рублей на компенсационное озеленение, на приведение в порядок, на создание клумб, цветников. На все эти мероприятия выделяется такая сумма. В городе запланировано очень много традиционных уже мест, где разбиваются цветники, которые будут украшать город. Создаются прекрасные места, сад на Синем мосту возле Мариинского дворца. Это сад-трансформер. В этом году по поручению губернатора таких садов будет разбито 3. Это сад на Синем мосту в Адмиралтейском районе, в Московском районе и традиционно в Кронштадте.
В этом году по всему городу планируют высадить 10 тысяч деревьев и около 5 миллионов цветов. Работы по высадке уже проводятся, несмотря на похолодание. При этом посадочный материал проходит жесткий отбор. Рассада цветов должна быть адаптирована к условиям северо-запада. 40% выращивают в местных теплицах, остальную часть поставляют из хозяйств СЗФО. Так, 2 года назад ввели в эксплуатацию новую теплицу в Пушкине площадью 2500 квадратных метров, где выращивают цветы, устойчивые к петербургской погоде. На сегодня самыми зелеными признаны Приморский, Красносельский, курортный, Пушкинский районы, а также Крестовский остров. По планам, перечень зеленых зон северной столицы должен увеличиться на 400 единиц. Новые территории появятся во всех 18 районах города, а их общая площадь увеличится более чем на 305 гектаров.
Добавим, в основном речь идет о скверах и небольших садах, которые либо вовсе не имеют на данный момент охранного статуса, либо он распространяется не на всю их территорию.
Невское утро.
Ты придумала сама, сотворив ее из музыки и света. Ты считаешь, на картине нарисована зима, а мне кажется, серебряное лето. То ли снежная поляна, то ли озеро в лесу, напоенное туманом и прохладой. Ты еще меня с собою в уголочке нарисуй. Впрочем, больше ничего уже не надо. Ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света. Знаю я, что там за лесом деревянные дома. Их покой ни дождь, ни снег не потревожит. Ну на кого она похожа? Это летняя зима. Ну конечно, на тебя она похожа. Ты таким же тайным светом изнутри озарена. Только мне за свой покой нельзя ручаться. Я повешу твой подарок над кроватью у окна, чтобы нам с тобой вовек не разлучаться. Ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света. Света, ты моя летняя зима, мое зимнее лето. Ты из музыки и света сама, из музыки и света, света.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сегодня, 22 апреля, исполняется 125 лет со дня рождения писателя Владимира Набокова. С 21 по 23 апреля в Рождественном, где находится музей-усадьба Набоковых, пройдет Набоковский фестиваль, организованный музейным агентством Ленинградской области. Среди фестивальных программ создание нового музея Набокова в Рождественном, выставочные и просветительские проекты и многое другое. Подробнее о ходе реставрации усадьбы расскажет Артем Сащенко.
Музей-усадьба в селе Рождественно Гатчинского района Ленобласти основан в 1974 году. Здесь представлены экспозиции, посвященные истории села и его окрестностей, а также семье писателя Владимира Набокова. Сейчас усадьба находится на реставрации, и ее планировалось закончить в этом году, но сроки работ пришлось продлить на 2 года, поскольку в ходе реставрации в цокольной части дома Набоковых мастера обнаружили объекты из более ранней истории здания, рассказала директор музея-усадьбы Рождественно Ирина Авикайнен.
Цокольная нам преподнес сюрпризы, подарок для всех нас, потому что мы обнаружили фундаменты более ранней постройки дворца царевича Алексея Петровича. Об этом писал Владимир Набоков, что дом построен на развалинах дворца. Поэтому это потребовало дополнительных проектных работ. Проект новый подготовлен, он проходит экспертизу. Как только экспертиза положительная будет получена, то будут проведены конкурсы и работы реставрационные возобновятся.
Параллельно с реставрацией здания в Международном реставрационном реставрационном центре восстанавливают музейные предметы из собрания музея-усадьбы Рождественной и работают над созданием нового музейного пространства, рассказала директор музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова.
То время, которое мы получили благодаря тому, что наш главный объект ушел в реставрацию, мы используем как время для переосмысления миссии нашего музея, который был открыт более 60 лет тому назад и в разное время по-разному позиционировал себя. В большей степени музей проявлял себя в локальной истории места. Сейчас мы работаем над созданием новой экспозиции, нового музейного пространства, где основной вектор нашего музея будет перенаправлен от истории усадьбы к непосредственной связи ее к личности Владимира Набокова.
Новое музейное пространство, по словам Леси Колесниковой, планируется открыть в виде исследовательской литературной лаборатории, а концепции нового музея расскажут в проектной лаборатории «Придумай музей», которая откроется в рамках Набоковского фестиваля в Рождественно. Участников также ждут выставка «Три детства, три семьи», Набоков, Рерих Римский, Корсаков, круглые столы и экскурсии.
Все, что...
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сейчас о некоторых мероприятиях, которые запланированы в Петербурге на сегодня. В 15.00 в Белом зале Центральной библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова на Литейном, 17, состоится лекция филателиста-историка Владимира Нелепина «История стран Северной Африки в почтовых марках». Филателистическая география – это направление коллекционирования почтовых марок, когда коллекционеры ставят своей целью собрать по одной или несколько марок каждой страны, территории, местной почтовой службы или же марки всех периодов политического управления каждого отдельного государства. Владимир Федорович Нелепин собирает марки уже больше 60 лет. Лекция посвящена событиям и маркам стран Северной Африки. Это Египет, Судан, Марокко и Западная Сахара. Вход свободный. До 1 мая включительно в музейно-выставочном центре «Россия. Моя история» на бассейной 32 продолжает свою работу выставка «Ледяной остров», созданная Российским государственным музеем Арктики и Антарктики и приуроченная к 90-летнему юбилею Челюскинской эпопеи. Именно так современники назвали тревожные события в Арктике, потрясшие страну в 1934 году, когда на трассе Северного морского пути был раздавлен льдами пароход «Челюскин», в результате чего 104 человека оказались на дрейфующей льдине. В экспозиции представлены картины, зарисовки, видеоматериалы, а также фотографии, сделанные свидетелями событий. Выставка будет открыта, повторю, до 1 мая. Вход свободный. А в Доме ученых во дворце великого князя Владимира на Дворцовой набережной 26 можно посетить выставку гравюр члена Союза художников России Павла Пичугина вдоль строгой линии гранитных берегов. Важная особенность творчества Павла Пичугина – это способность увидеть знакомые нам с детства творения зодчих и скульпторов прошлого сквозь волшебное стекло графических техник. Вход на выставку бесплатный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Дома ученых. Экспозиция продлится до 7 мая. В 18.00 в библиотеке «Старая Коломна» на проспекте Римского-Корсакова, 16/2, состоится вечер камерно-вокальной музыки. Программа подготовлена в классе заслуженной артистки России, профессора Генриетты Алексеевны Серовой, и представит сочинения русских композиторов XIX века. Вход на концерт по предварительной регистрации по телефону библиотеки 714-74-86. 714-74-86. Это лишь некоторые события и мероприятия, которые запланированы на сегодня.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На западе плюс 6, плюс 11 градусов, на востоке до плюс 17. Утром на дорогах, возможно, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. В Петербурге днем также обещают дожди и плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, с порывами до сильного, волнение значительное. Сейчас в нашем городе плюс 4 градуса, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, влажность воздуха 88%. В эти минуты в северной столице плюс 4.
D'importance. dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux. Et tu peux dormir où tu veux. Rêve d'une fille, prendre la Bastille ou claquer ton fric au jeu. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Fête, fais la fête, pour un amour, un ami ou un rien, pour oublier qu'il pleut sur tes vacances. Chante, oui, chante. Et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marche sur la tête pour changer les traditions. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance.
Невское утро.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
В одной из прошлых программ Вячеслав, наш постоянный слушатель, задал вопрос о происхождении слова «сидор». Я вот, правда, не помню, не отметил. Мне даже кажется, что Вячеслав говорил о слове «сидор». Неважно, важно, что наш слушатель говорил о том, что это название какой-то котомки, но почему она так называется и что это такое, он точно не помнит. Очень серьезные разыскания привели к тому, что, да, в русских диалектах сидором, вот именно с таким ударением, называют либо матерчатый мешок с ручками, либо солдатский заплечный мешок у военных. Но вот с происхождением все еще печальнее, потому что ни один из современных этимологических словарей русского языка не фиксирует это слово. Да еще раз подчеркну, что и словарь далее его не дает. То есть, по-видимому, перед нами какое-то относительно новое слово, быть может, связанное с событиями Второй мировой войны. Но на форуме лингвистов и этимологов я нашел следующее возможное объяснение. Быть может, сидор, вот этот несчастный, это переосмысленный сударь, как ни странно, или сударь, полотенце. Так в некоторых русских диалектах называют рушник, полотенце. А вот он, в свою очередь, образован от сударium в латинском языке, что восходит к понятию свернутой из платка котомки. То есть вот это вот латинское слово попадает каким-то таинственным образом, хотя мы говорили, что в некоторых случаях так действительно бывает, что в диалектах из-за контактов между носителями языков возможно появление тех или иных, казалось бы, да, из далеких территорий слов. И вот единственное, что можно предположить, что вот этот вот латинский сударium, дал нам этот сидор. Может быть, произошло переосмысление по фонетическому признаку. То есть сидор, как известно, и в сидоровой козе будет сидор. Да, то есть русскому человеку показалось, что, может быть, здесь есть какие-то созвучия, и вот таким вот образом произошло. Но еще раз подчеркну, ни в толковых словарях этого слова нет, ни в диалектных, ни, естественно, в этимологических словарях.
Как это по-русски?
Нам кто-то дозвонился, и мы вас слушаем. Представьтесь.
Алло, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, что означает поговорка, пословица «охота на ведьм»? В чем ее смысл? Интересно узнать.
Ну, во-первых, это не поговорка, не пословица. Это словосочетание, фразема, еще есть такое понятие, устойчивое выражение. И обозначает оно, в общем, довольно неприятную историю. Одна из первых ситуаций, когда это начало происходить, насколько я понимаю, восходит к Средневековью, когда инквизиция могла объявить какую-то женщину ведьмой, ее в таком случае ожидала страшная казнь. И вот такое положение дел влекло за собой появление большого количества доносчиков. И поэтому женщины находились в очень сложном положении, потому что любой, не то что неверный, но даже недостаточно продуманный шаг мог привести буквально к катастрофическим последствиям. Это словосочетание возрождается каждый раз, когда в той или иной стране начинается охота за инакомыслящими, за теми, кто думает не так, как того требует государство. Очень хорошо известна история охоты на ведьм, которая происходила в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы, когда действительно на любого человека можно было донести, что он исповедует левые или уж тем более коммунистические взгляды, и это влекло для него самые негативные последствия и так далее. Вот что, собственно говоря, имеют в виду, когда говорят об охоте на ведьм.
А как это по-русски?
Вот Сергей нам пишет, в фильме «А зори здесь тихие» старшина Васков говорит: «Так что сидора как следует уложить, чтобы не брякали. И спасибо, что сидор мой не забыли». Поэтому слово это старое.
Ну вот старое до каких пор? То есть еще раз подчеркну, что у Даля, в словаре Даля этого слова нет. А вот то, что я и предположил, что, скорее всего, это связано в первую очередь со Второй мировой войной. Может быть, с Первой мировой войной нужно, конечно, привести какие-то другие разыскания. Но это скорее к историкам костюмов, быть может, нежели к нам, лингвистам.
Ну и потом Вторая мировая война. Старое слово.
Это, да,
как... это совсем не старое слово.
С точки зрения истории языка.
Кто-то дозвонился. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Алла. Я хотела бы спросить о правомерности употребления подряд аббревиатуры и далее слова. VIP-персона.
Ошибка.
Но эта ошибка все время случается.
А мне кажется, сейчас вообще культура вот этих VIP-ов и все, что с ними связано, уходит. Но вообще, да, изначально VIP – это very important person. Соответственно, very important person – persona – это звучит смешно. То есть либо просто человек, просто VIP. Иногда говорят VIP-лицо, но это тоже вызывает вопросы. Ну а VIP-персона – это такая же ошибка, как SMS-сообщение. Так нельзя говорить.
Как это по-русски-то?
Есть ли звонок у нас? Ну, тогда слушаем, пожалуйста, вас.
Здравствуйте, Ирина. У меня такого плана вопрос. Значит, по телевидению, по каналу «Звезда» диктор произнес такое слово, что в Китае песочные бури. Знаете, как-то мне кажется, песчаный пляж, песчаная буря,
конечно, да.
А песочным может быть только тесто. Может быть, я не права, потому что все-таки диктор телевидения это должен быть каким-то образцом, примером.
Ну, по всей видимости, оговорился человек или неправильно прочитал телесуфлер. Конечно, они песчаные бури, по-китайски это называется маша.
Но песочными бывают еще и часы, а не
да.
только тесто.
Как это по-русски?
Нам кто-то дозвонился, и мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня Андрей зовут. Я бы хотел спросить, между словом «поколение» и «анатомическим коленом» вероятно, существует какая-то связь. Вы не могли бы ее пояснить?
Думаю, что это очень древний сюжет, не связанный с историей русского языка, потому что, согласитесь, сама идея поколения как некого, извините, сейчас переведу генерации, как некого общности людей, связанного и возрастными, и родственными связями, конечно, должна была прийти через книжность. Конечно же, история поколения — это в первую очередь переводы библейских текстов, где о коленах много говорится.
Конечно, слово «колено» имело такое значение.
Да, и поэтому, да, сейчас раз, скорее всего, это какая-то калька, но это нужно проверять. Вряд ли мы придумали само это, то есть мы точно не придумывали это понятие, да, в библейских текстах как минимум там уже есть вот это представление, потому что колено как часть чего-то, ведь, смотрите, анатомическое колено, это ведь тоже не первоначальное значение этого слова. Это фрагмент, который соединяет что-то с чем-то. Да? И так же, как огромное количество названий частей тела имеют прямое значение. Мы, по-моему, уже говорили о том, что слово «шея» дословно это та, которая сшивает голову с туловищем. Также и колено воспринимается как та часть, которая соединяет одну часть ноги с другой. Вот так же, как и колено поколения людей соединяют одних родственников с другими родственниками, с предками, с потомками и так далее.
Как это по-русски-то?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
Многие считают, что песня «Смуглянка» была написана к фильму «В бой идут одни старики», хотя на самом деле она появилась более чем за 30 лет до его выхода. Другим несоответствием является тот факт, что описанные в фильме события относятся к 1943 году, когда шли бои на Днепре, а «Смуглянка» впервые прозвучала только в 1944. Но обо всем по порядку. В 1940 году, после окончательного присоединения Молдавии к Советскому Союзу, от политуправления Киевского особого военного округа поступил заказ на создание музыкального произведения для окружного ансамбля «Песни и пляски». В результате поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали сюиту, посвященную Григорию Котовскому, как герою гражданской войны и, как вы знаете, уроженцу Молдавии. В состав сюиты вошло 7 песен, в том числе и «Смуглянка». Как вспоминал поэт, написанная как продолжение их совместной с Новиковым песни «Отъезд партизан». Однако до всенародной славы «Смуглянки» было еще далеко. В довоенный период песню, написанную в лирическом складе, широко практически не исполняли. Первый год войны требовал патриотических песен. В этом контексте места «Смуглянки» еще не было. Но в 1942 году Анатолий Новиков вернулся к своему детищу. Для этого он связался с Яковом Шведовым, который в тот момент служил на Втором Украинском фронте, чтобы тот немного переделал текст. Обновленная песня вместе с несколькими другими была передана Александру Васильевичу Александрову, который выбрал для своего коллектива именно «Смуглянку». И вновь песню ждали проблемы. Когда ансамбль сделал запись на радио, редколлегия отвергла из всего записанного репертуара именно «Смуглянку» за сентиментальную чуждость советским слушателям в сложное время. Так песня вновь оказалась на полке до 1944 года. Прорыв к вечной славе произошел незадолго до праздничного концерта 7 ноября, когда Александров вспомнил о забракованной песне, решив включить ее в концертную программу. Публика встретила песню аплодисментами, переходящими в овации, и криками «бис». И то же радио, которое ранее отвергло «Смуглянку», в этот раз помогло услышать ее очень большому числу людей. Примечательно, что песню, в которой говорилось про партизан гражданской войны, воспринимали как рассказ о войне Великой Отечественной. В 1973 году Леонид Федорович Быков снял свой шедевр на все времена, фильм «В бой идут одни старики», где, будучи режиссером и исполнителем главной роли, спел и «Смуглянку». Согласно легенде, впервые эту песню Быков услышал в поезде, где ее пели двое военных, ехавших в Молдавию на могилы своих боевых товарищей. И настолько «Смуглянка» запала актеру в душу, что ни о каком другом гимне поющей эскадрильи не могло быть и речи. Именно фильм Леонида Быкова явился главной и судьбоносной вехой в бессмертном шествии «Смуглянки» не только по нашей великой стране, но и по многим странам мира.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зоки летние встречать.
раз кудрявый, клен зеленый лист резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, клен зеленый, влюбленный.
Смуглянка, молдаванка, отвечала парню ван. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый, клен зеленый лист резной. Здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, да клён зелёный резной. Здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
И смуглянка, молдаванка, тропинки в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, да клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый
Приборы для чистки пуговиц на мундирах, армейские котелки и ложки, древнерусские поясные сумки и другие предметы солдатского обихода можно увидеть на выставке в Музее артиллерии. Экспозиция представляет уникальные предметы, которыми пользовались и пользуются до сих пор российские солдаты на службе и в повседневной жизни. Елена Медведева расскажет подробнее.
Посетители увидят вещи, которые имели при себе защитники Древней Руси, солдаты русской армии во времена Петра Великого и в период наполеоновских войн. Выставка рассказывает о том, как менялись предметы солдатского обихода на протяжении XIX века, что пришло им на смену в веке XX, и каким было снаряжение первых красноармейцев и бойцов Второй мировой, чем позже пользовались военнослужащие советской армии и какие новинки скрашивают армейский быт сегодня. По словам начальника выставочного отдела музея, одного из кураторов и авторов выставки Федора Зорина, так полно эта тема еще не была раскрыта.
Тема интересна тем, что здесь не только представлены штатные образцы повседневной жизни обычных солдат, их быта, то есть не только штатные утвержденные образцы снаряжения, там, походной посуды, элементов одежды. Здесь также представлены предметы, которые отражали жизнь солдат вне полей сражения, в казармах, либо в полевых условиях, когда быт нужно было как-то налаживать с помощью подручных средств. Смекалка нашего русского солдата просто на высочайшем уровне. Здесь представлены многие вещи, так называемое копное творчество. Это и самодельные ложки, бритвы, зажигалки, сделанные из подручных средств и даже из элементов подбитой техники. В частности, использовали части обшивки подбитых самолетов, и многие солдаты, например, делали себе расчески. Или портсигары. Есть самодельные курительные трубки. Делали посуду из подручных средств. Если мы коснемся эпохи Николая I, Александра I, здесь у нас есть образцы уникальные уставных образцов ранцев, сухарных мешков под носку сухарей и провизию. Например, во время Николая I гренадеры носили высокие шапки из конского султана. Нужно было их смолить и чернить. Есть и такие щетки, которыми смолили и чернили этот гребень, чтобы на различных смотрах и парадах солдат выглядел идеально. Также у каждого солдата имелся на тот момент и прибор для очистки пуговиц на мундирах, потому что пуговицы должны были идеально быть начищены. Есть, конечно, и предметы быта военнослужащих советских вооруженных сил с 50-х до 90-х годов. Какие-то личные вещи, поделки, которые люди изготавливали, находясь в казарме, чтобы как-то улучшить свой быт. Вообще, эта сторона для исследователей армейского военного быта, она очень интересна, потому что, как правило, это уже за рамками приказов и уставов, это уже личное творчество бойцов, которым вот нужно было как-то сгладить тяготы армейской жизни.
В витринах можно увидеть котелки, ложки, всевозможные фляги, бритвы, расчески, курительные трубки, портсигары. Некоторые умельцы делали подсвечники, как, например, участник русско-турецкой войны Александр Кованько, который изготовил подсвечник из ядер. Среди экспонатов много редких предметов. Трофейная турецкая водоносная фляга XVIII века, столовая ложка цесаревича Николая Александровича, спички, производившиеся в блокадном Ленинграде, настоящее произведение искусства, дембельский альбом одного из военнослужащих начала 1990-х годов. Для экспозиции подобран широкий изобразительный ряд, работы известных художников и архивные фотографии.
Солдатушки, браво, ребятушки, а кто ваши деды? Наши деды, славные победы, вот кто наши деды.
Наши деды, славные победы, вот кто наши деды.
Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Днем пройдут дожди. На западе плюс 6, плюс 11, на востоке до плюс 17. В Петербурге днем также обещают дожди и плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Сейчас в нашем городе плюс 4, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 87%. В эти минуты в северной столице плюс 4. На этом мы с вами не прощаемся. Встретимся после выпуска вестей и рекламы.